Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы пригласили историка для того, чтобы поговорить о другом историке. Итак, у нас в гостях Татьяна Владимировна Агейчева, доцент исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И поговорим мы об историке, который, ну, наверное, может считаться таким светским покровителем всех историков России и своего рода, я уж не знаю, гражданским патриархом нашей исторической науки. Это Сергей Михайлович Соловьев и его громадная история России. Она ведь не только памятник исторической мысли XIX века, она до сих пор мощнейшим образом влияет на историю писания в нашей стране. Соловьев – это гора в исторической науке России. И я предоставляю слово профессиональному историку, преподавателю исторического факультета, для того, чтобы услышать своего рода визитную карточку Сергея Михайловича Соловьева. Буквально 3-4 фразы, которые дадут в концентрированном виде то, что надо человеку вспомнить, когда заходит разговор о Соловьеве, его характерные черты, творения, факты из его жизни, что это был за человек и что он главное создал. Я это говорил долго и расплывчато. Теперь хочется все это увидеть в варианте сконденсированном.
Ну, давайте так. Во-первых, Сергей Михайлович Соловьев – автор 29-томного сочинения, которое называется «История России с древнейших времен». И, как вы справедливо заметили, до сих пор в отечественной историографии вряд ли кто-то смог и сможет ли, большой вопрос, превзойти это сочинение и по масштабу, и в известном смысле по качеству. Кстати говоря, это сочинение вполне может работать как наилучшая учебная литература.
Справочная только что точно.
И справочная, да, для всякого, кто и интересуется, и занимается русской историей. А во-вторых, я бы хотела здесь воспользоваться формулировкой, которую предложил еще один наш историк начала XX века, Пресняков, который о Соловьеве так сказал, что Соловьев – это, ну, во-первых, рубежная, конечно, фигура в нашей историографии, и главное его значение в этой нашей историографии заключено в том, что он открыл собой новый период, собственно, научной истории, вот истории как специальной научной дисциплины. Поскольку перешел от философских и, как говорил Пресняков, литературно-художественных сочинений по истории, вот он эту эпоху закрыл и открыл эпоху конструктивного знания. Конструктивного с точки зрения формирования материала и поисков источников и интерпретации собранных фактов.
Ну что ж, запомним, дорогие радиослушатели, «История России», 29 томов, Сергей Михайлович Соловьев. Первый настоящий историк-академист нашей страны. И я думаю, пришло время начать, так сказать, с азов, от источников, из которых вытекла судьба этого недюжинного человека. Давайте кратко пройдемся по этапам его биографии, детству, юности, по тем первым шагам, которые он сделал в нашем богоспасаемом Московском императорском университете, ныне государственном. Что ж, слово вам, Татьяна Владимировна.
Я бы так сказала, что Сергей Михайлович Соловьев сам по себе – это сложно сочиненное произведение. Он родился в 1820 году в семье священника. И в нескольких поколениях множество его родственников были священнослужителями, большей частью провинциальными. Но все дело в том, что вот отец Сергея Михайловича Соловьева был священником, который не в храме служил, а преподавал в духовном училище. И то поэтому на фоне многих других священнослужителей он, конечно, выглядел человеком, ну, очень ученый. А мы говорим с вами о 1820 годе, чтобы моя мысль была правильно понята слушателями. И отец его очень стремился ко всякого рода знанию, очень много читал, приучал к этому своих детей, а Сергей Михайлович Соловьев был не первым ребенком в семье. Примерно такого же плана, скажем так, была и мать Сергея Михайловича Соловьева. Она выходила, она была дочерью дослужившегося до дворянского звания чиновника. И таким образом семья, принадлежа в общем и целом к духовному сословию, фактически, ну вот, демонстрировала тенденцию к выходу в какие-то иные пространства.
С иными словами, отец был ритор, мать была достойной дочерью, которой человек, говоря современным языком, сделал себя сам, и, очевидно, определенные навыки выживания в этом мире, в том числе за счет образования и трудолюбия, передал своим детям. И все это в итоге сошлось клином на маленьком Сергее Соловьеве.
Здесь в пользу его дальнейшего образования, как это ни парадоксально, послужило еще одно обстоятельство – его здоровье. Он был ребенком хилым.
И сам о себе так писал.
Да, ему было не до прогулок, не до развлечений, поэтому с детства он приучился много читать. А там, где к чтению, там направленный интерес. Он интересовался географией, путешествиями, вообще гуманитарного толка был человеком и, конечно, историей. Ну, вот такой пример, к 13 годам. Он примерно столько же раз прочел полностью вдоль и поперек, справа налево и слева направо, историю государства российского Карамзина.
Ну что ж, между нами, историками говоря, наш человек. Но вот это все домашнее образование. Хорошо, что он освоил Карамзина. Но дальше.
А дальше он, как и положено в семьях священников, должен был получить духовное образование, был отдан в духовное училище уездное, но не так долго там продержался.
Где?
В Москве. Они москвичи. Московское духовное училище. Это все, да, они коренные москвичи. Проучился до... В 28-м году был отдан в обучение, продержался до 33-го года. Натура Соловьева духовного образования не выдержала, и он был отдан, в конце концов, родителями в первую московскую гимназию. Сразу же на третий курс поступил, окончил ее с серебряной медалью. В гимназии тоже, кстати, все было не так просто. Учение ему нравилось, но категорически не получалось у Сергея Михайловича заниматься точными науками и математикой.
То есть, иными словами, я хочу заниматься тем, чем я хочу.
Да не только так. Ну, вот,
по большому это счету.
Ну, может быть, но...
Вся эта физико-математика, вы знаете, не наша.
Нет, вы знаете, вот здесь вот все-таки характер будущего историка, вот учитывая его невероятный взлет как ученого, он в гимназии сказался. Но с чего все началось? Что преподаватель математики, например, Соловьеву говорил примерно следующее. «Дурак ты, Соловьев, дурак. Уравнение второй степени решить не можешь». Ну вот не давалось. И весь свой характер пришлось включить Соловьеву, чтобы преодолеть эту трудность. Помогла память и репетиторы. В конце концов, он с приличными оценками.
Да, сдал.
Да, вот отсюда, кстати говоря, его серебряная медаль. В итоге, ну как бы то ни было, Соловьев уже по окончании гимназии ощутил себя историком. Вот у него не было вопросов. Кем он будет, куда пойдет учиться, а пошел учиться он в Московский университет на историко-философское тогда еще отделение, историко-филологическое, простите, отделение философского факультета.
Достойный выбор.
Окончил университет в 1842 году. И вообще вот эти университетские годы сами по себе были, конечно, очень интересными, очень полезными для Соловьева, потому что он искал себя уже, так сказать, не в векторе развития, а в содержании вот того, чем он будет потом заниматься.
И сейчас мы обсудим то, что пришло к нему в молодости, в студенческие годы, в его личность, в его интеллектуальный инструментарий, и прочно там засело, а что фактически не понадобилось. Но прежде, я полагаю, будет правильным, если сейчас в эфире прозвучит сочинение Василия Сергеевича Калинникова, классического нашего композитора «Царь Борис», поскольку, ну, говоря о Сергее Михайловиче Соловьеве, хочется заряжать эфир прекрасным историческим романтизмом.
Час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, после такой музыки хочется напомнить как-то приподнято, торжественно о том, что здесь у нас светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Но вспомни, что говорим-то мы о Сергее Михайловиче Соловьеве, пафос пропадает, потому что, стоя перед горой, уместно кланяться, а не ее просить поклониться тебе. И поэтому мы переходим к тому, как Сергей Михайлович Соловьев стал тем, чем он в итоге стал крупнейшей величиной на горизонте исторической науки XIX века, да, в общем, не только XIX. Как студент, чем он увлекался, какими идеями, что ему казалось отжившим, устаревшим, и наоборот, чему он хотел посвятить свои досуги, чем пополнить свой интеллектуальный багаж?
Ну, во-первых, Сергей Михайлович Соловьев был исключительным студентом. Вот ничто, кроме учебы, его в университете не интересовало. Если он и входил в какие-то студенческие кружки, то это были кружки по интересам, по научным. Поэзия, история, литература, но никоим образом не политика и тем более не революция. И годы обучения в Московском университете, как я уже сказала, были для Соловьева годами поиска себя в науке. Он хотел понять, что такое история, а значит, как вообще ей заниматься. И примечательно то, что и сама наука в эти же годы находилась в поисках себя. То есть здесь было такое любопытное совпадение. Вот в Московском университете, с одной стороны, преподавали, в общем, крупные представители нашей науки и культуры. Ну, например, Михаил Погодин, о котором мы знаем как об авторе многотомных сочинений по истории русского народа.
Ну и, кстати, некоторые его вещи до сих пор не утратили научной ценности. Когда Погодин критиковал, скажем, Костомарова, его сочинение о смуте, то чаще был прав именно Погодин.
Совершенно верно. С другой стороны, Соловьев застал в университете еще Кочановского, основателя так называемой скептической школы. Ну, в известном смысле, вот о нем говорят иногда, что он один из основателей нашего источниковедения. Не то чтобы основатель, но у истоков источниковедения отечественного он стоял.
Сторонник такой гиперкритического отношения к источникам.
К источнику, да. Иногда до анекдотов, но как было, так и было. Вот на этой же площадке, в этом же пространстве разворачивался диалог, это уже младшее поколение, но все они современные. Западников, славянофилов. С Константином Аксаковым Соловьев был дружен. И позднее Аксаков был крестным отцом одной из его дочерей.
Аграновского с удовольствием почитывал.
Аграновского Соловьев успел послушать на излете карьеры последнего. Одним из покровителей в университете Соловьева был представитель западничества Кавелин. То есть Соловьев очень многих успел увидеть, очень много успел оценить. И вот это как раз был тот период, когда в нашей науке господствовал все-таки, несмотря на споры серьезные, но тем не менее философский подход к осмыслению исторического процесса. И Соловьев поначалу тоже читал философию.
То есть,
очень много.
Словами, не столько конкретные исторические исследования, сколько вот такое осмысление истории с высоты птичьего полета.
Он хотел, да, какую-то вот концепцию тоже сложить, собственную. И поэтому он читал, в том числе познакомился с Гегелем. Ну, правда, из Гегеля одолел только философию и историю, этого ему оказалось достаточным.
Честно скажу, не стану себя равнять Соловьёвым, но все же я когда-то тоже в основном это-то и освоил, потому что совершенно понятно, историку-профессионалу вот вся эта громадная философская схема Гегеля нужна постольку поскольку, а философия-то история, она из профессии, она пригодится.
Да, кроме того, он познакомился с целым рядом известных и популярных историков иноземного происхождения, например, Гиббон, Вико, многие другие. И вот поскольку уж вы говорите о том, что что-то было полезным, а что-то было отброшено...
Так сейчас прозвучит фамилия Эверса, мне кажется.
Конечно, конечно, потому что вот как раз Эверс-то более чем полезен впоследствии Соловьёву оказался. Вот очень интересный синтез из гегельянства и родовой теории Эверса лег в основу большой концепции русской истории от самого Сергея Михайловича Соловьева.
Напомню, что Эверс, несмотря на иностранную фамилию, российский историк.
Да, он преподавал в Дербцком университете, и он автор так называемой родовой теории, в соответствии с которой история всякого народа разворачивается вот как дерево растет на своих корнях, и это именно развитие, рост, когда собственную судьбу всякий народ проживает, ну, как действительно, вот как это происходит с любым живым веществом и любым живым существом в природе. И Соловьев, читая философов, очень скоро понял, что все-таки у него слишком конкретный ум.
Знаете, вы
и
там занимаетесь своими абстракциями, а я поговорю о фактах.
Да. И здесь же надо, конечно, вот еще о чем говорить, что он столкнулся с весьма такой парадоксальной ситуацией в самом университете, связанной с преподаванием истории. Ну вот вроде бы большие люди преподают, Погодин, например, но не всегда делают это добросовестно. Позволяют себе пропускать лекции, не всегда работают, например, над стилем преподавания. И вот Погодин не очень нравился как преподаватель студентам, потому что вот славился он в университете как человек скучный, иногда невежливый.
Но его обвиняли в том, что он на лекциях большими кусками цитировал Карамзина.
Совершенно верно.
Такими большими, что лекции превращались из погодинских в карамзинские.
Очень придирчиво относился к студентам, и огромное количество у него уходило времени на претензии, которые он озвучивал по отношению к студентам. Вот здесь удивительным образом этот человек встретился со студентом Соловьевым, который, несмотря ни на что, слушал его внимательно, владел огромным количеством знаний и вставлял свое слово в лекции преподавателя. Все это заставило, в конце концов, Погодина задать Соловьёву вопрос: а чем вы, молодой человек, кто вы, собственно, такой, и чем вы интересуетесь?
Чем вы недовольны, по большому счёту?
И получил замечательный ответ от студента Соловьёва: всем русским, русской историей, русской литературой, русской культурой, ну и так далее. И началось недолгое, но тем не менее, сотрудничество Соловьёва с Погодиным. Благодаря Погодину он получил знания, например, о работе археологической комиссии, познакомился с собранием самого Погодина. То есть это был хороший старт.
Ну, потом они разошлись. И,
по очень многим причинам, да.
Да, может быть... и политические воззрения, и характеры, и стиль. Уж очень разные были люди. Не будем на этом заострять внимание. История-то печальная, а для нас важно то, что Сергей Михайлович получил хороших учителей с точки зрения науки, с точки зрения отношения к науке и с точки зрения даже и отрицательных примеров, на которых тоже можно учиться. Да.
Да.
Но теперь его... продвижение, ведь он достаточно быстро защитил диссертацию.
Вы знаете, здесь все-таки обязательно нужно сказать еще об одном эпизоде из его биографии, заграничной поездки в качестве преподавателя с семьей Строгановых. До 44-го года он путешествовал в течение
семьей
двух лет.
Богатейших Строгановых, скажем так.
Кроме того, Сергей Строганов, попечитель Московского округа учебного, стал тоже покровителем Сергея Михайловича Соловьёва и весьма способствовал его продвижению.
При том, что Строганов был влиятельным вельможей.
Да, и вот там за границей, кстати, Соловьёв лично проехали они почти всю Европу. Ему удалось лично послушать Шеллинга, например, лекции Шеллинга, а также таких знаменитых ученых, как Риттер или Ранке, которые тоже вот эти все встречи ему оказались очень-очень полезны. И вот по возвращении на родину Соловьёв ринулся и в университет, и в науку. В 45-м году он сдавал магистерские экзамены неудачно, но здесь сработал административный ресурс, и Соловьёва оставили при университете. Он очень быстро сработал магистерскую диссертацию «Отношение Новгорода к московским великим князьям».
Сейчас только уточним, что магистерская диссертация XIX века – это примерно то, что сейчас кандидатская.
В 1845 году защитил эту магистерскую диссертацию. Ну, а затем, недолго, не скажем, думая, через непродолжительный период времени, в 1847 году, подоспела и докторская диссертация «История отношений между князьями Рюрикова дома». Все это дало возможности Соловьёву закрепиться в университете. Он читал курсы лекций, основной еще лекции по новой истории. К 50-му году он стал ординарным профессором Московского университета.
И в этот момент мы отключаемся от его карьеры, потом мы о ней еще немного поговорим. Но сейчас самое время поговорить о том, что, став зрелым мужем, раз не только по возрасту, но и по своему положению, и зрелым ученым по своим знаниям и инструментарию, которым он владел, Сергей Михайлович начинает писать главный труд своей жизни.
Да, это история России с древнейших времен. Первый том этого сочинения вышел уже в 1851 году, и дальше методично и последовательно каждый год выходил новый том. Последний, 29-й том, был продиктован Соловьёвым в 1879 году, но издан был уже посмертно.
И каким годом он завершил вот то, что успел сделать?
Он довел повествование до включительно царствования Екатерины Великой.
О, ну что же, для наших радиослушателей, тех, во всяком случае, которые еще не знакомы с сочинением Соловьёва, будет полезным еще раз услышать, а может быть, кому-то и в первый раз услышать, что «История России» Соловьёва будет для вас учебником, справочником, увлекательным чтением и целой серией монографий от Рюрика до Екатерины II.
Именно так.
Какова была идея, заложенная в эту историю? Просто прагматичное такое день за днем изложение ее, или все же были какие-то концепции?
Нет, конечно, это была концепция, которая была оригинальна для своего времени, не всеми оценена, потому что труд Соловьева кто-то назвал вообще едва ли не антинаучным. А кто-то как раз из критиков понимал, что это, в общем, новый качественный этап в истории. Соловьев, во-первых, отказался от на тот момент установившейся традиции делить русскую историю на почти изолированные периоды. Ну, например, Рюриковский период, Монгольский период. Или еще другой был подход.
Удельный период, московский.
Да. Он стремился показать вот историю как целостный процесс, как я уже говорила, как растущее дерево, без перерывов, где каждый новый период является прямым следствием предыдущего. Он стремился показать, что всякая национальная история – при, в общем, общем понимании исторического процесса как целостного мирового, но, тем не менее, каждая национальная история уникальна, индивидуальна, и это плод развития народа, в который сам независимо свою историю творит, и поэтому механическое сравнение народов и жизни народов просто лишено всякого смысла. Вот таким образом Соловьев как бы подвел собственный итог спорам западников и славянофилов, поскольку вопрос сравнения вообще снял с повестки дня, рассматривая историю, опять же, изнутри, как вот эти вот внутренние органические процессы. Он вслед за Гегелем полагал, что всякий народ имеет собственную историческую задачу, историческое призвание. Но каждый народ, тем не менее, реализует задачу развития, задачу, с одной стороны, самопознания, а с другой стороны, саморазвития к достижению свободы максимальной.
Сложно. Я думаю, сложно. На этом нам надо будет остановиться всерьез и надолго, и чуть погодя мы это сделаем, но прежде все-таки мне надо напомнить, что это Светлое радио, радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час», с вами в студии я, Дмитрий Володихин. Я с удовольствием беседую с умнейшим историком, с Татьяной Владимировной Агеичевой, о другом умнейшем историке, о Сергее Михайловиче Соловьеве, но на минуточку нам придется нашу беседу прервать, и очень скоро мы вновь встретимся в эфире.
Исторический час на радио «Вера».